Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Валерий Брюсов. «Восстание машин». Из летописей Говека. Часть вторая. Оказывается, уже много столетий назад был подмечен параллелизм в явлениях жизни, так называемых органической и неорганической. Например, рост кристалла аналогичен росту растения и животного. Поломы кристаллов заполняются силами природы, аналогично тому, что происходит при пронениях живого тела. Жемчуга подвержены болезням, минералы также. Металлы имеют предел напряжения и выносливости. Проволочные провода устают, если их принуждать работать слишком много, и отказываются повиноваться. Некоторые элементы или вещества, не знаю, как должно сказать, намагничиваются самопроизвольно. Электрические токи при значительной конденсации, опять, извиняюсь за вероятно неправильный термин, тоже начинают действовать самопроизвольно. Все шоферы и пилоты наблюдали, что моторы капризничают без всякой внешней причины и так далее, и так далее. Впрочем, все это я знаю столь смутно, что не мне писать об этом. Я и так, должно быть, в этих немногих строках много напутал. Повторяю, пусть толкование фактам дает более сведущее. Мое дело — рассказывать, что я видел. К рассказу я и перехожу теперь, и даже постараюсь совсем устранить из него всякие объяснения. Оставляю в стороне почему и зачем, и буду отвечать лишь на вопрос «что?». Да и то, мои ответы будут касаться лишь весьма небольшого круга событий. Предел моих наблюдений был ограничен Октополем, так как за все время катастрофы я не покидал города. Я маленький человек, пылинка в великом урагане, но ведь из миллиарда пылинок слагается весь ураган, и в моем ограниченном сознании все же умещался весь ужас, потрясший всю Землю и даже, как говорят, всю Вселенную. Как началась катастрофа, я ничего не могу рассказать. Теперь известно, что первые грозные явления, так сказать, сигнал к общему восстанию, произошли на центральной станции. Но что там свершалось, какое чудовищное зрелище предстало людям, работавшим там, не расскажет из них никто, потому что все они погибли до последнего. Теперь по разным догадкам стараются восстановить адски фантастическую сцену, разыгравшуюся в огромных подземных залах станции. Ливни внезапно вспыхнувших молний, целый потоп электрических разрядов, грохот, подобный миллиону громов, ударивших одновременно сотни и тысячи людей, инженеров, помощников, рядовых рабочих, падающих обугленными, уничтоженными, разорванными в куски или кривляющимися в мучительно невероятной пляске. Но все это лишь предположение, и, может быть, все происходило совсем не так. Во всяком случае, я об этом ничего не знаю, и ничего не знал в те минуты, скорее мгновения, когда все это совершалось. Примечательно, что нас, всю семью, разбудил, как всегда, утренний звонок, поставленный на 7:15. Следовательно, 7:45 утра аппараты еще действовали нормально, если только то не было дьявольской хитростью со стороны заговорщиков, не желавших, чтобы раньше времени узнали о начавшемся восстании. Мы зажгли свет. Жена поставила на плитку автоматический кофейник. Андрей прибавил тепла в комнатах, и все наши распоряжения исполнялись аккуратно. Или катастрофа произошла несколько минут спустя, или в нашем доме действовал не ток со станции, а местный аккумулятор, или, повторяю, мятежники коварно скрывали от жителей города истинное положение вещей. За стенами слышался обычный гул моторов и пропеллеров. Я торопился, так как по пути на службу предполагал навестить своего друга Стефана, который был болен. Не желая терять времени, я попросил бабушку, Так все в семье называли мою мать. Сказать Стефану по телефону, что буду у него. Старушка взяла трубку городского телефона, поднесла ее к уху, нажала соответствующие цифры на таблице и, наконец, соединительную кнопку. И вдруг произошло нечто, чего мы сразу не могли понять. Бабушка трагически вздрогнула, вся вытянулась, подпрыгнула в кресле и рухнула наземь, выронив телефонную трубку. Мы бросились к упавшей. Она была мертва. Это было несомненно по ее искаженному лицу и по отсутствию дыхания, а ухо, которое она держала у телефона, было прожжено словно ударом молнии невероятной силы. Мы глядели друг на друга и с отчаянием, и с удивлением. Конечно, сделаны были попытки привести старушку в чувство, но я сразу увидел, что это бесплодно. «Надо вызвать врача», — сказал я и нагнулся, чтобы поднять телефонную трубку. Но жена бросилась ко мне одним прыжком, схватила меня за руку и закричала решительно: «Нет, нет, не трогай телефона! Ты видишь, в нем что-то испортилось. Тебя убьет, как бабушку». Каким-то инстинктом Мария угадала правду. Почти насильно, так как я возражал и сопротивлялся, не допустила меня до телефона и тем спасла мне жизнь. Увы, напрасно. Много лучше для меня было бы погибнуть тогда, в самом начале ужасов, такой же мгновенной смертью, как моя бедная мать. После недолгого спора мы решили было, что я немедленно поднимусь в 14-й этаж, где, как мы знали, жил молодой врач. Уже я направился к двери, как внезапно погас во всей квартире свет. Было уже достаточно светло на улице, но все же это явление нас поразило. И опять Мария с удивительной проницательностью сразу определила совершающееся. «Что-то испортилось на станции», — сказала она, — «будь осторожен». Потом она повелительно приказала Андрею не прикасаться более никаким кнопкам и рукояткам. Чудесная прозорливость женщины, не спасшая, однако, ее самое. А я, между тем, уже был на площадке. К моему изумлению, там толпилось человек 20, встревоженных, взволнованных. Оказалось, что почти в каждой квартире случилось какое-нибудь несчастье. Некоторые были убиты, как бабушка, при попытке говорить по телефону. Другие получили страшный удар при прикосновении к рычагу телекинемы. Третьих обварило вырвавшимся паром, одному заморозило руку из холодильника и так далее. Было ясно, что правильная работа машин нарушилась и что все провода таили теперь опасность. Обменявшись бессвязными объяснениями, мы решили вызвать лифт. Долго никто не решался дать нужный сигнал. Наконец, какой-то пожилой человек отважился нажать кнопку. Мы смотрели на него со страхом, но он остался невредим. Однако каретка не появлялась, ток не действовал. После некоторого колебания я побежал вверх по лестнице, так как мне надо было пройти только 5 этажей. На всех площадках показывались испуганные лица. Меня беспрерывно спрашивали, что случилось. Не отвечая, я добежал до квартиры врача и, уже не смея звонить, постучал в дверь кулаком. Доктор открыл мне сам, изумленный дикими стуками, так как я колотил, как сумасшедший. Он еще ничего не знал и выслушал мои сбивчивые объяснения, не без сомневающейся улыбки, однако согласился тотчас идти к нам, чтобы оказать помощь бабушке. При этом успокаивал меня, что она, вероятно, лишь в обмороке. Перед моим приходом доктор был занят какой-то работой в своей маленькой лаборатории, куда я прошел за ним из передней. Теперь, собираясь идти со мной, он хотел, должно быть, что-то герметически закрыть или, наоборот, что-то привести в действие. В точности я не знаю, что именно собирался сделать доктор, только забыв о моих предостережениях или не обратив на них внимания, он небрежно протянул руку и взялся за какой-то рычажок, чтобы повернуть его. Очевидно, к рабочему столу доктора были приспособлены особые провода. Только вдруг на моих глазах от рычажка отделилась синеватая искра величиною с добрую веревку, и послышался роковой треск, рот маленького грома. И доктор рухнул передо мною на ковер, пораженный насмерть этой домашней молнией. Я замер в... На этом текст обрывается.